был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 16 июня на календаре. И обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней передаче. 1633 год. Суд Инквизиции выносит решение о наказании Галилео Галилея за ересь. 18 дней Галилей находится в заключении. Он содержался в довольно комфортных условиях, к нему даже допускалась прислуга. Пытки к 69-летнему ученому не применялись, не было необходимости. Галилей сразу согласился считать ложным мнение, полагающее Солнце в центре Вселенной и неподвижным. В приговоре Инквизиции говорится: «Объявляем тебя, Галилей, за все вышеизложенное и исповеданное тобою под сильным подозрением у сего святого судилища в ереси, как одержимого ложную и противную священному и божественному писанию мыслью, будто Солнце есть центр земной орбиты и не движется от востока к западу. Земля же подвижна и не есть центр Вселенной. Также признаем тебя ослушником церковной власти, запретившей тебе излагать, защищать и выдавать за вероятное учение, признанное ложным и противным священному писанию». После приговора Галилей произносит слова отречения от гелиоцентрической системы: «От чистого сердца и с непритворной верою отрекаюсь, проклинаю, возненавидев вышеуказанную ересь».
Повторяю за мной. Я Галилео Галилей, еретик и отступник,
То, что Галилей гордо бросил своим судьям, а все-таки она вертится, на самом деле является позднейшей легендой. Галилея приговаривают в течение 3 лет раз в неделю прочитывать 7 покаянных псалмов, и до конца своих дней Галилео Галилей считается узником Инквизиции. 16 июня 1907 года. В Российской империи распускают Вторую Государственную Думу. Премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин до последнего надеется наладить связь между правительством и Думой, но все оказывается тщетным. Депутаты ссорились, все, что предлагало правительство, подвергалось иногда совершенно беспричинной критике. В итоге сам Столыпин признал, что эту Думу нужно распускать.
«Так чего же вы требуете? Долой самодержавие! Ну а как без царя управляться будем? Все вместе? Один с топором, другой с водкой».
Располагая через полицейскую агентуру данными о революционной агитации социал-демократов в армии и о причастности к этой работе некоторых депутатов Думы, членов РСДРП, Столыпин решает представить это дело как заговор с целью насильственного изменения существующего государственного строя. 1 июня 1907 года Петр Аркадьевич требует отстранить от участия в заседаниях Думы 55 социал-демократических депутатов, а 16 из них и вовсе лишить государственной неприкосновенности. Дума не соглашается, на Столыпина в это время давит Николай II, который требовал немедленного распуска непокорных депутатов, и 16 июня Вторая Государственная Дума указом царя распускается. Одновременно публикуют новые положение о выборах в Государственную Думу, заметно менявшее социально-политическую структуру российского парламента в пользу правых сил. Таким образом, правительство и император совершили тихий государственный переворот, который так и назовут «третьеиюньским» по старому стилю. И этот договор ознаменует собой конец революции 1905-1907 годов. 1925 год. В Гурзуфе, что в Крыму, открывается всесоюзный пионерский лагерь «Артек».
«Артек – это море бескрайнее, и солнце веселое раннее, радость, которая в сердце навек. Вот что такое, Артек».
Первоначально палаточный городок на берегу моря именуется просто детский лагерь в Артеке. Созданный как одно из учреждений Российского Красного Креста, лагерь Артек через некоторое время передается в ведение Министерства здравоохранения. Медицинско-оздоровительное назначение Артека было главным и, по сути, единственным по задумке. В первые годы в лагерь направляются исключительно дети с диагнозом туберкулезная интоксикация или находящиеся в группе риска по этому заболеванию. Было провозглашено девизом «Артек – советским детям здоровое лето». Первые 80 пионеров Артека приезжают и размещаются в брезентовых палатках.
Артек – любимое место отдыха советских ребят.
Всего в год открытия в 1925 году в лагере побывало 320 ребят. В 26-м уже приезжает первая зарубежная делегация – пионеры из Германии, а во главе делегации сама Клара Цеткин, которая назвала лагерь просто «Артек» цветником мировой революции и лично ввела в лагере типичный немецкий порядок «Ордунг» или «Распорядок дня для пионерии». На следующий год после небольшого землетрясения лагерь начинают перестраивать. В 28-м году его восстанавливают, а в 30-м, благодаря подстроенному в верхнем парке зимнему корпусу, Артек постепенно переведен на круглосуточную работу. В 36-м году Артек принимает пионеров-орденоносцев, награжденных правительственными наградами. А в 1937 году лагерь принимает детей из охваченной гражданской войной Испании.
Из далеких аулов, сел, городов приезжают в пионерскую здравницу лучшие пионеры нашей страны. И для каждого из них это большая награда.
Послевоенное время и до самого распада Советского Союза Артек – лучший пионерский лагерь в СССР и мечта всех мальчишек и девчонок пионерского возраста. 1961 год. 16 июня. Во время гастролей в Париже танцовщик Рудольф Нуриев или Нуреев покидает труппу и принимает решение остаться на Западе.
Вы знали о том, что он задумал?
Нет.
И вы утверждаете, что он ни разу не заговорил с вами о побеге?
Никогда. Он не разбирается в политике. Все в танце.
А до этого 11 мая того же года балетная труппа Кировского театра вылетает в Париж. Нуриева не хотят брать на гастроль, однако французская сторона настаивает на том, чтобы его включили в список приглашенных. Гастроли в Париже открываются «Спящей красавицей», в ней Нуриев не танцует, но французские журналисты ходят на генеральные репетиции, и все как один восхищаются Рудольфом. Пресса называет его новым Нижинским. Он знакомится со всеми подряд, много гуляет по Парижу, его очаровывает этот город. «Тут вечный праздник», — говорит Рудольф. По советским меркам Нуриев был очень благополучным артистом. Уже во время учебы в училище о нем говорят как о восходящей звезде, прочат ему неплохое будущее. В 20 лет после окончания Ленинградского хореографического его сразу же зачисляют солистом в Кировский театр, с которым молодой танцовщик много гастролирует. Зарплата Нуриева в 1961 году 250 рублей новыми деньгами. По тогдашнему времени очень приличная зарплата. За две недели до побега Нуриева его поведение признано неподобающим. 3 июня сего года из Парижа поступили данные о том, что Нуриев Рудольф Хаметович нарушает правила поведения советских граждан за границей. Один уходит в город, возвращается в отель поздно ночью. Кроме того, он установил близкие отношения с французскими артистами, среди которых имелись гомосексуалисты. Несмотря на проведенные с ним беседы профилактического характера, Нуриев не меняет своего поведения. Под предлогом приглашения на концерт в Кремль Рудольфа Нуриева доставляют в аэропорт и пытаются проводить самолет, который отправляется в СССР. Подруга Нуриева, с которой он познакомился в Париже, миллионерша Клара Сент, которая якобы пришла проводить его в аэропорт, во время прощания шепчет ему на ухо: «Ты должен подойти к тем двум полицейским и сказать, что хочешь остаться во Франции. Они тебя ждут». Сотрудники госбезопасности хотят Нуреева взять в кольцо, но танцовщик буквально выпрыгивает из их окружения. В автобиографии об этом сам Рудольф писал так: «Я сделал самый длинный, самый волнующий прыжок за всю мою карьеру и приземлился прямо на руки двух полицейских. Я хочу остаться», – задыхаясь, произнес я.
Это эгоистическая вещь. Я хотел станцевать на этой сцене. Обе ноги были в связке порваны. Я станцевал. Скажите, кто в этой стране может показать, что они могут станцевать лучше, когда им 23 года, 20, 19, 35, а мне 52?
На Западе Нуреев активно гастролирует, учит молодых артистов балета. Он успеет приехать в СССР, куда его пустят, чтобы Рудольф мог проститься с умирающей матерью. А в современную Россию он приедет, когда ему самому останется год жизни всего на земле. Это будет в 1992 году. Рудольф приезжает на гастроли, в том числе в Казань, зная, что у него СПИД, что жить ему осталось недолго. Он скончается во Франции в возрасте 54 лет и будет похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».